Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. В Польше задержан Ахмед Закаев. В Хамовническом суде Москвы закончен допрос Платона Лебедева по второму делу ЮКОСа. Солдатские матери собирают подписи под письмом к президенту России об отмене призыва в армию. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Разыскиваемый Интерполом, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев задержан сегодня в Варшаве, куда он прибыл для участия в Конгрессе чеченского народа. Российская генпрокуратура сейчас готовит необходимые документы для решения вопроса о его экстрадиции. В прямом эфире сейчас наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий. Алексей, здравствуйте, какая у вас есть информация?
Здравствуйте. Вчера на Всемирном чеченском конгрессе, что проходит в подваршавском Пултуске, все и делегаты, и многочисленные журналисты ждали Ахмеда Закаева. Ближе к вечеру организаторы, однако, сообщили, что Закаев уже в Польше, но будет на конгрессе только в пятницу. Ранее польская полиция заявила, что будет вынуждена задержать лидера чеченского правительства в изгнании, поскольку он разыскивается через Интерпол по заявлению России. Сегодня утром Ахмед Закаев вместе с депутатом Европейского парламента Тадеушем Звевкой, адвокатом и почетным консулом Чеченской республики в Польше Адамом Боровским намеревались прийти к 8 утра в Варшавскую окружную прокуратуру. Чеченский политик хотел лично узнать, за что его собираются задержать. Ахмеда Закаева, однако, полицейские задержали еще до этого, в момент, когда он выходил из квартиры, в которой остановился, и доставили в прокуратуру. Это огромный скандал. Разве это можно назвать успешной операцией польской полиции? Нам не позволили прийти в прокуратуру самостоятельно, с адвокатом, заявил журналистам консул Боровский. В ответ представитель главной комендатуры польской полиции Мариусз Соколовский подчеркнул, что его коллеги лишь выполняли свои обязанности. Теперь прокуратура должна допросить Закаева, а затем передать дело в суд. Между тем, сегодня утром в эфире польского радио премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение, что касается выдачи Ахмеда Закаева, будет приниматься прежде всего, я цитирую, в соответствии с интересами Польши, согласно принципам порядочности и справедливости. Выполнять то, чего ожидает кто-то другой, мы не собираемся. Туск заявил, что дело Закаева не является чем-то сложным. Россияне объявили Закаева в международный розыск, поэтому полиция обязана его арестовать. Это то, что это сделано, не означает, что мы будем выполнять заказы России. Решение об экстрадиции примет независимый суд, а окончательно решить этот вопрос может министр юстиции, заявил польский премьер. Еще вчера в Брюсселе Дональд Туск дал понять, что в вопросе экстрадиции Закаева Россия не может рассчитывать на решение, которое бы ее удовлетворило.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире из Варшавы был наш корреспондент в Польше Алексей Дзиковицкий. В Хамовническом суде Москвы прокуроры сегодня закончили допрашивать Платона Лебедева, который на протяжении 3 недель давал показания по сути предъявленных ему и Михаилу Ходорковскому обвинений в рамках второго дела ЮКОСа. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Пожалуй, лучше всего допрос Платона Лебедева гособвинителем Валерием Лахтиным охарактеризовали сотрудники пресс-центра Михаила Ходорковского. Лахтин сделал вид, что допросил Платона Лебедева, говорят они. И действительно, почти все время прокурор расспрашивал о событиях, срок давности, по которым истек. Ни одного вопроса о хищении нефти так и не было задано. Зато гособвинителя Валерия Лахтина живо интересовали размеры дивидендов акционерам банка Минотеп и помещения, в которых Лебедев проводил переговоры. Даже председательствующий Виктор Данилкин несколько раз прерывал прокурора Лахтина, требуя, чтобы тот перешел к сути и уточнял, сколько еще Лахтин намерен говорить о событиях 95-96 годов. Ну, после того, как государственное обвинение закончило допрашивать Платона Лебедева, стороны обсудили ряд ходатайств защиты о вызове в суд и допросе экспертов, готовивших заключение, которое лежит в основе обвинения в хищении нефти. Речь идет о комиссионной бухгалтерской экспертизе по количеству приобретенной ЮКОСом нефти у своих дочерних предприятий и определении ее рыночной стоимости. По мнению защиты, в материалах уголовного дела отсутствуют объекты экспертного исследования, то есть вот сама бухгалтерская отчетность ЮКОСа и его дочерних предприятий. Адвокаты много-много раз говорили о необходимости розыска этих материалов по приобщению их к делу, потому что следствие изымало их во время обыска. Так вот, отсутствие этих документов не позволяет участникам процесса сопоставить данные в экспертном заключении и проверить правильность выводов экспертизы. Но гособвинители традиционно заявили, что все было правильно, эксперты были компетентны, и нечего их вызывать в суд, и никаких сомнений в экспертизе нет. Ну, а председательствующий традиционно в удовлетворении ходатайств, заявленных защитой, отказал. И вот буквально пару минут назад адвокаты заявили новые ходатайства. Я пока не знаю, с чем они связаны, но можно предположить, что сегодня закончится вот эта вот стадия процесса. Вполне вероятно, уже со следующей недели стороны перейдут к представлению так называемых дополнений, ну и уже не за горами прения сторон. Михаил?
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире из Хамовнического суда Москвы была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
С сегодняшнего дня и до воскресенья в России и за рубежом пройдут акции в поддержку активистов антифашистского движения Алексея Гаскарова и Максима Солопова, обвиняемых в организации нападения на администрацию города Химки. Соратники считают их невиновными. В рамках акции планируется пикетирование российских посольств и представительств организаций из России за рубежом. Антифашисты направят в российские суды, прокуратуру и государственные органы письма и факсы со сведениями, которые подтверждают невиновность обвиняемых. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Первые акции с требованием освобождения химкинских заложников, так теперь называют известных антифашистов Алексея Гаскарова и Максима Солопова, пройдут у российских посольств в Швеции и Дании сегодня. На следующий день пикетировать будут диппредставительства в Германии, Польше, Венгрии, на Украине, в Греции и Мексике. Дата проведения акций в поддержку задержанных антифашистов выбрана не просто так, говорит участница кампании за освобождение химкинских заложников Анастасия.
Дни общей кампании намечены за освобождение химкинских заложников с 17 по 20, и именно в эти дни, потому что это будет перед судом, который должен пройти по окончании их двухмесячного задержания. Существует разнообразная обеспокоенность как социальной ситуации в России, социальной ситуации вот непосредственно в Химках, помимо того, что экологическая проблема вырубок химкинского леса, но существует еще и социальная проблематика вообще ситуации в Химках, потому что вот эти преследования активистов, они начались не в августе. Мы можем вспомнить и нападение на Бекетова, неоднократные угрозы и преследования активистов, которые занимаются проблемой вырубки леса.
Антифашисты по всему миру призывают пикетировать не только российские посольства и консульства. Акции пройдут у культурных центров, например, в Кракове, на общественных мероприятиях и концертах, связанных с Россией. Последний день пикетирования, 20 сентября, планируют посвятить рассылке факсов в органы государственной власти России. В Москве митинг в поддержку Максима Солопова и Алексея Гаскарина пройдет в субботу на Чистых прудах. Акция согласована с московскими властями.
На митинге будут выступать правозащитники, будут выступать родители задержанных, которые расскажут о своем видении ситуации, там, о своих проблемах, друзья задержанных и несколько еще общественных деятелей.
Какие-то плакаты будут, может быть?
Освобождение химкинских заложников, освободите Гаскарова, Солопова, сажайте лес, а не активистов.
Рассказывала участница кампании в защиту химкинских заложников Анастасия. Антифашистов Алексея Гаскарова и Максима Солопова задержали по подозрению в атаке на администрацию Химок, которая произошла 28 июля. Их подозревают не только в участии в акции антифашистов и анархистов в Подмосковье, но и в организации погромов. Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы по статье хулиганства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция Польши задержала одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Российские антифашисты начинают серию акций в защиту своих соратников. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич не будет баллотироваться на пост президента Белоруссии. Президенты России и Украины в течение двух дней проведут серию встреч на высшем уровне. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Два часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». В программе интервью с актером Виктором Сухоруковым. Ведет «Поверх барьеров» программа «Поверх барьеров» Марина Тимашева. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о том, что либерализация экономических статей Уголовного кодекса Российской Федерации встретила сопротивление силовиков. Подробности и комментарии у моей коллеги Валерии Шабаевой. Валерия сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Добрый день, Михаил. Над концепцией законопроекта, посвященного либерализации экономических статей УК, на площадке Института современного развития долго трудилась рабочая группа, состоящая из ведущих специалистов Ассоциации юристов России, бизнесменов деловой России, судей и лучших адвокатов страны. И, как отмечает независимая газета, экспертов поддержали оба профильных комитета Нижней палаты парламента. Однако концепция не произвела должного впечатления на представителя Генпрокуратуры, который пообещал через два года снова закрутить гайки. Глава Думского комитета по уголовному, процессуальному, административному и арбитражному законодательству Павел Крашенинников указал в самом начале заседания, что именно президент Дмитрий Медведев запустил благотворный процесс либерализации УК и сообщил, что глава государства лично внес недавно в Нижнюю палату законопроект о освобождающие от сидения в СИЗО больных граждан, строго указав, кто может считаться таковым. Теперь это уже не оценочная категория, подчеркнул депутат, вспомнив, очевидно, печальную судьбу юриста Сергея Магнитского. Председатель Московской городской коллегии адвокатов Генри Резник привел в пример историю другого сидельца, экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, которому продлили срок заключения под стражей уже после того, как были приняты Думой президентские поправки, запрещающие это делать по предпринимательским статьям. Генри Резнику, одному из разработчиков концепции, я и задала вопрос о насущности либерализации экономического законодательства.
Изменение кардинального в уголовном кодексе, уголовной ответственности за преступления, которые совершаются в сфере предпринимательской деятельности, не просто актуальна, она кричаща. Потому что сейчас криминализация целого ряда действий, которые происходят в сфере предпринимательской, и меры наказания, санкции, которые предусмотрены, в общем, это просто такое средство удушения предпринимательства в нашей стране. Поскольку это концепция, и могу вам сказать, что предложено изменение примерно так в 100 с небольшим статей Уголовного кодекса, на что направлена концепция? Это декриминализация целого ряда составов. Это снижение санкций, и это изменение порядка возбуждения и рассмотрения ряда преступлений, которые входят в эту категорию. Ну, проиллюстрирую вам. Например, предложено декриминализировать норму о так называемом незаконном предпринимательстве. Такой нормы вообще нет ни в одном законодательстве уголовном зарубежных стран. И декриминализировать вот эту норму об отмывании. Значит, я выступая сказал, что вообще криминализация от каждого нового какого-то действия в сфере предпринимательства – это еще дополнительный источник кормления для наших правоохранителей, оперативников, следователей, прокуроров. Собственно говоря, вот концепция, она направлена на то, чтобы государство вместо того, чтобы путем уголовного законодательства фактически в предпринимательской сфере создавать препятствия, должно защищать права собственников.
Председатель Московской городской коллегии адвокатов Генри Резник о необходимости либерализации экономических статей Уголовного кодекса. В своем выступлении на думских слушаниях экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова выразила уверенность, что российское законодательство в его нынешнем виде должно быть признано социально опасным, поскольку прямо угрожает безопасности личности, общества и экономическому развитию страны. Нынешний кодекс, указывает эксперт, позволяет подмену понятий, поэтому нас очень легко посадить конкурента с помощью Уголовного кодекса. В тот момент, когда казалось, что концепция будет принята на ура, на трибуну поднялся начальник правового управления Генеральной прокуратуры Олег Лагунов. Он сообщил слегка огорошенным автором концепции, что на самом деле главная задача бизнеса – помнить о своих обязанностях перед обществом. Модернизация, посетовал Лагунов, у нас почему-то сводится к либерализации, а это неправильно. И вообще отношения между бизнесом и государством – это улица с двусторонним движением. Оратор напомнил защитникам капиталистов о существовании бедных бюджетников и поставил либералам жесткое условие – уложиться со своими новшествами в 2 года. Ведомство Юрия Чайки само подведет итоги реформы. Если в результате не последует пополнение бюджета, пообещал года через 2 снова закручивать гайки. Независимо отмечает, что обозначенные прокурором сроки аккурат совпадают с датой президентских выборов. Газета напоминает, что это уже не первая попытка чиновников представить концепцию сборником прекраснодушных идей, не имеющих под собой почвы. На днях с критикой поправок в Думе выступал министр юстиции Александр Коновалов. Он сообщил, что Минюст забраковал изменения в 30-40 статей Уголовного кодекса, предложенной концепцией. А глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин недавно признал необходимость либерализации уголовного законодательства, но в крайне незначительных объемах. Более того, он уверен, что в УК должны появиться дополнительные экономические преступления. Эксперты МВД настаивают, что правонарушения в бизнесе либерализации подвергаться не должны. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Брюсселе в четверг состоялся саммит Европейского Союза. Он был объявлен как саммит, посвященный проблемам отношений со стратегическими партнерами Евросоюза, но конфликт вокруг экстрадиции цыган из Франции изменил повестку дня. Подробнее расскажет об этом мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Состоявшийся в Брюсселе саммит Европейского Союза стал еще одним примером, очень ярким, на мой взгляд, примером того, как важны в политике, особенно в большой политике, слова, потому что неосторожно произнесенные или написанные слова в документах, слова, сказанные ведущими европейскими, ну, вообще и мировыми политиками, часто влекут за собой очень серьезные последствия. Когда начала обсуждаться вот эта проблема депортации или высылки цыган с французской территории, очень многие указывали на то, что недопустимо было в документах, предписывающих ликвидацию незаконных поселений, упоминать национальность цыган, и Николя Саркози, президент Франции, был вынужден признать, что это было ошибочным, и на саммите ЕС в Брюсселе он заявил, что в новых документах, касающихся незаконных лагерей на территории Франции, уже это исправлено, то есть новый текст документа не содержит упоминания национальности. Он говорил, что свобода передвижения не имеет ничего общего с нарушением общественного порядка в стране, и что незаконные лагеря во Франции будут уничтожаться и дальше, к какой бы национальности не принадлежали их обитатели. Но другое заявление, которое сделала заместитель председателя Европейской комиссии и еврокомиссар по юстиции Вивиан Рединг, позволило Саркози не только выступить в защиту своей позиции, но и перейти в наступление. Напомню, что сказала Вивиан Рединг. Дословно: «Я не думала, что Европе придется вновь столкнуться с подобной ситуацией после Второй мировой войны», сказала Рединг. Она представляет Люксембург. Рединг призывала также Европейскую комиссию принять по этому поводу в отношении Франции меры юридического порядка. Ну, и нельзя не отметить, что, конечно же, Николя Саркози вот эти слова, в которых упоминается Вторая мировая война, воспринял как оскорбление в адрес Франции. Он перешел в наступление, он заявил о том, что такие высказывания не только недопустимы, он назвал их отвратительными и еще раз подчеркнул, что вот такого рода сравнения, такого рода слова, они совершенно недопустимы, особенно когда их произносит высокопоставленный чиновник Европейской комиссии. И таким образом, собственно говоря, очевидно, что Саркози укрепил свои позиции, и теперь критика именно в его адрес несколько поутихла, хотя проблема остается, и проблема, на самом деле, не только во Франции, речь идет, скажем, и о Германии, где предстоит, правда, согласно уже подписанным документам, отправка в Косово более 1500 беженцев из Косово. Какова будет их судьба, сейчас непонятно, но известно, что не менее половины, если не больше половины из них составляют именно цыгане. Михаил.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский об итогах саммита Европейского Союза в Брюсселе. Президенты России и Украины сегодня примут участие в международном автопробеге Санкт-Петербург, Москва, Киев и во время встреч на территории двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений. Пробег призван повторить историческую гонку, проводившуюся в 1910 году практически по такому же маршруту императорским российским автомобильным обществом на приз императора Николая II. С подробностями наш корреспондент Владимир Вахнянко.
Как и 100 лет назад, цель нынешнего автопробега – продемонстрировать достижения отечественного и мирового автомобилестроения. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях присоединятся к участникам ралли и вместе пересекут границу между Брянской областью России и Сумской областью Украины. Инициированный Медведевым автопробег, очевидно, будет ответом на недавнее дальневосточное ралли «Лада Калина» российского премьера Владимира Путина. По мнению политологов, Дмитрий Медведев не только пытается избавиться от имиджа кабинетного чиновника, но и на фоне набирающей обороты в России избирательной кампании стремится показать себя в роли главного российско-украинского интегратора. А для Виктора Януковича этот автопробег не более чем пиар-акция, которая может помочь украинской власти отсрочить выполнение требований Москвы, считает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Лучше политика громких слов, автопробегов и других пиар-акций, чем непростые переговоры с Российской Федерацией, которая постоянно атакует Украину с инициативами и предложениями. По слиянию «Нафтогаза» и «Газпрома», по объединению активов авиапромышленности, по монополизации рынка ядерной энергетики со стороны российского государства и капитала в Украине. Все эти вопросы, на которые сегодня украинская власть хотела бы не иметь ответ или хотела бы отложить на неопределенное будущее, чтобы уже затем к ним или подготовиться, или с более сильной позиции идти на подобного рода переговоры.
Между тем, представители оппозиции с возмущением комментируют участие президента Януковича в этом автопробеге, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Тарас Тецьків.
Янукович копирует российскую элиту, российского президента буквально во всем. Это унижение, если говорить об антураже. А если говорить по сути, конечно, что такие переговоры, как показал опыт 8 месяцев пребывания Януковича при власти, ничего хорошего для Украины и для ее суверенитета не несут.
Показав перед телекамерами навыки вождения автомобиля, Медведев и Янукович начнут переговоры в украинском городе Шостка и продолжат их уже на территории России, в резиденции главы российского государства в Завидово. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как развиваются отношения Грузии и Украины после смены власти в Киеве? Такова тема сегодняшней программы «Время гостей». Сегодня в 7 часов вечера в студии «Радио Свобода» посол Грузии в Украине Григол Кабаладзе. Ведет программу Виталий Портников. Сразу после краткой сводки новостей темы. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» собирает подписи за отмену призыва в армию. И итоги футбольных еврокубков. В Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция Польши задержала одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прибывшего в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаев, которого власти России обвиняют в терроризме, находится в международном розыске. Он постоянно проживает в Великобритании, где ему предоставлено политическое убежище. Российские антифашисты сегодня начинают серию акций в защиту своих соратников, обвиняемых в нападении на администрацию подмосковного города Химки. Задержанных по делу покушения на Аслана Усаяна, криминального авторитета по кличке Дед Хасан, пока нет, сообщил представитель следствия. Покушение было совершено в четверг вечером в центре Москвы. Усаян ранен, находится в реанимации. Основная версия покушения на Деда Хасана – борьба между криминальными группировками за сферы влияния. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. Об этом Милинкевич сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске. Президенты России и Украины в течение 2 дней проведут серию встреч на высшем уровне. Ожидается, что Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обсудят широкий круг вопросов двусторонних отношений, включая сотрудничество в области энергетики, науки и транспорта. Продолжается визит папы римского Бенедикта XVI в Великобританию. Сегодня в Лондоне понтифик проведет переговоры с архиепископом Кентерберийским. Цель встречи – улучшить отношения римско-католической и англиканской церквей. Россия и США создают трехуровневую систему взаимодействия по проблемам противоракетной обороны на уровнях экспертов, начальников генштабов и министров обороны. Как сообщил глава российского оборонного ведомства Анатолий Сердюков, такая договоренность достигнута с американским коллегой Робертом Гейтсом на переговорах в США. Премьер-министр России Владимир Путин выступит сегодня на 9-м международном инвестиционном форуме в Сочи, открывшемся в четверг. Премьер-министр Японии Наото Кан произвел перестановки в правительстве. Кан реорганизовал кабинет после своей недавней победы на выборах главы правящей демократической партии.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» собирает подписи за отмену призыва в армию. Письмо, адресованное президенту России Дмитрию Медведеву, уже подписано представителями более 20 общественных организаций из 15 регионов страны. Военные эксперты считают, что контрактная система может вывести вооруженные силы страны из кризиса, и вскоре российская армия станет профессиональной, причем не столько под давлением общественности, сколько по необходимости из-за демографического спада в ближайшие годы. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Более 20 лет в российском обществе продолжаются дискуссии о необходимости реформы армии. В 1996 году Борис Ельцин подписал указ об отмене призыва с 2000 года и о переходе к комплектованию армии на контрактной основе. Сделано это было перед президентскими выборами, и многие эксперты расценивали этот указ как популистский шаг. И действительно, вскоре Ельцин изменил этот указ таким образом, что из него исчезли упоминания о переходе на контрактную основу, а формулировка с весны 2000 года была заменена на «по мере создания необходимых условий». Об этом в интервью «Радио Свобода» напомнил военный эксперт Виктор Баранец.
После этого военное и политическое руководство России приняло решение о поэтапном переходе российской армии на преимущественно контрактный способ комплектования. Но что же мы сейчас видим? Мы сейчас наблюдаем фактически контрреволюцию в военном деле. Почему? Потому что и Министерство обороны, и Генеральный штаб заявили о том, что они не намерены переводить армию на полный контракт. По заявлению начальника генерального штаба Макарова, принимается решение о наращивании количества призывников. Таким образом, мы видим, что наша армия остается смешанной, то есть она будет комплектоваться солдатами, сержантами и контрактниками, и солдатами по призыву, причем количество новобранцев увеличивается.
По мнению обозревателя Виктора Баранца, переход армии на контрактную систему в современных условиях потребует увеличения военного бюджета в 2 раза. Российские власти сейчас не готовы к таким расходам, хотя профессиональная армия смогла бы повысить боеспособность вооруженных сил.
Потому что будут уже служить не мальчишки, которые к сложной боевой технике, в том числе к ядерным ракетам, представляют сразу после выпуска из школы, а это будут служить матерые парни, которые прослужили 3, 5, 10, 12 лет, собственно, как мы видим на примере таких армий, как английская, американская, немецкая, французская. Безусловно, это путь к повышению боеготовности. Но посмотрите, какой великий парадокс происходит. Нам на всех углах и президент, и премьер правительства, и министр обороны, и начальник генерального штаба говорят: ребята, в армию пойдет новая боевая техника, есть соответствующая программа. Это техника, насыщенная компьютером, это сложная техника. И в то же время, вместо того, чтобы представлять к этой технике знающих людей, профессионалов, которые не один год ее эксплуатировали, мы, зеленородных пацанов, представляем к сложной, к новой боевой технике, которая не профессионально пользуется ею, а наоборот, они изничтожают зачастую эту новейшую и сложную, и даже капризную, скажу, новую боевую технику. О какой боеготовности в таких условиях можно говорить?
По последним данным Левада-центра, 54% опрошенных выступают за профессиональную армию. Военный аналитик Павел Фельгенгауэр уверен, что дальнейшая судьба призыва зависит не только от политической воли, но и от отношения общества к этому вопросу.
У нас кризис вообще призывной системы, сейчас наметился очень серьезный кризис, потому что солдат не хватает. В ближайшие несколько лет наступит, в общем, возможный финальный кризис всей призывной системы. То есть отменять ее не хотят, а одеваться, возможно, будет некуда, потому что в связи с демографической ямой, начиная со следующего года, укомплектованность частей начнет стремительно снижаться, а значит, российская армия в течение 1-2 лет полностью утратит всякую боеспособность. Это неприемлемо, в общем, ни для кого, в том числе для высшего руководства страны. И что-то придется делать. Либо увеличивать снова призыв там до 2-3 лет и при этом всех загребать. Но это встретит серьезное сопротивление в обществе. Либо срочно переходить к добровольческим вооруженным силам. Я думаю, что призывная система в России обречена, чтобы сейчас начальство не говорило.
Рассказывал военный аналитик Павел Фельгенгауэр. 15 июля завершился весенний призыв. Минобороны России полностью выполнила план призыва в армию более 270 тысяч человек, а правозащитные организации снова заговорили о многочисленных нарушениях. Речь шла об облавах на молодых людей, призыве в армию студентов, у которых был период подготовки к защите дипломов, и молодых людей, негодных к военной службе по состоянию здоровья. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что отмена призыва в армию поставит под угрозу обороноспособность России? Такой вопрос мы задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию можно и сейчас на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос провел Сергей Гогин.
Я считаю, что да. У нас не слишком много желающих сейчас служить. По-моему, сейчас это недостойно оплачивается. Поэтому я считаю, что нужно принудительно пока еще призывать на службу. Пока это достойно не будет оплачиваться.
Ни в коем случае. Я сейчас только что сам из армии, поэтому я знаю, что сейчас там творится. Лейтенанты встают на должности сержантов. И кому нужна сейчас эта армия?
Конечно, я считаю. Так у нас будет защищать армия, где будет наша. Это не все пойдут по контракту. Мужчина должен иметь навыки военные, чтобы нас защищать не обязательно в военных условиях. Это закаливает их, они мужчинами становятся. Они приходят с армии совсем другие. Конечно, сейчас вот год, что они год служат в армии, там, конечно, ничему уже не научишься, ничего. Конечно, вот эта дедовщина все сыграла роль, видимо. Поэтому такая заваруха появилась.
Да нет, конечно, контрактникам интереснее будет служить, потому что люди заинтересованы от работы. Как исполняешь работу, так получаешь деньги. Все, а призывник еще отбывание называется. Призвался, отбыл, ушел. Я, правда, свои 2 года служил. Много что приобрел, честно говоря. Ну, а так, я думаю, контрактная армия выиграет. Так офицеры должны быть грамотные тогда.
Конечно, а кто же нас защищать-то будет? Нет, я считаю, что каждый мужчина должен пройти армию. Все-таки это и дисциплина, и порядок, и приучает к ответственности.
А если его там побьют или убьют?
Честно говоря, я своих друзей спрашивала. Половина говорит, замечательно, никаких проблем в армии нет. Половина говорят, ну да. Но если тебя в обиду не дашь, то, в принципе, никто тебя обижать не будет. Мне кажется, ну так говорят только слабые мужчины.
Да нет, не поставят. А что толку-то сейчас от этих молодых? Они ходят еле-еле. Я в армии был, вот я по опыту знаю, да? И примерно 1 год уходит на обучение. Если их заранее на контрактную службу, они уже подготовлены будут, конечно, это лучше. А это просто бессмысленно. Трата времени на них. Они за год ничему не научатся там.
Потом многие дети больные идут, неподготовленные, больные. Многие вообще не хотят, насильно их гонят. Конечно, на контрактную. И постоять за себя сможет человек такой опытный и подготовленный.
В принципе, я так не считаю. На самом деле, кто хочет служить, тот будет. Либо как за деньги, либо, я не знаю, по другим способам каким-то. Вот. А принудительно заставлять служить всех, ну, считаю, это все-таки как-то неправильно. Не те годы. Совершенно другая политика.
Сколько вы согласились бы зарабатывать в качестве контрактника?
1015, мне кажется, месяц нормально.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что отмена призыва поставит под угрозу обороноспособность России? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Российские футбольные клубы на этой неделе в целом успешно выступили в первом туре группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Вслед за поражением «Рубина» от датского «Копенгагена» и победой московского «Спартака» над французским «Олимпиком» вчера в Лиге Европы выступали футболисты ЦСКА и «Зенита» в рамках Лиги Европы. Они играли матчи на выезде, соответственно, со швейцарской «Лозанной» и бельгийским «Андерлехтом». Оба клуба одержали убедительные победы. ЦСКА со счетом 3-0, «Зенит» со счетом 3-1. Мой коллега Марк Крутов побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
В первую очередь мы должны говорить о качестве самого турнира. Очень много матчей, 12 было сыграно вчера, в каждой подгруппе по 2 встречи, и во многих из этих матчей были достигнуты яркие, скажем так, результаты. Ну, во-первых, например, посмотрите, Ювентус сыграл с польским Лехом в ничью 3-3. Львовские Карпаты дома почти до конца матча выигрывали у некогда грозной дортмундской Боруссии 3-2, и в результате в конце встречи проиграли 3-4. На старте группового турнира многие команды мобилизуются, они понимают, что они попали в серьезный европейский футбольный свет, и поэтому показывают многое, на что способны, и даже более того. В этом смысле у соперников российских команд такая ситуация была со скромной швейцарской «Лозанной», которая в предыдущем туре, я напомню, не пустила в групповой турнир Лиги Европы московский «Локомотив», выиграв у него, а «Лозанна» это команда даже не высшего, а первого швейцарского дивизиона. Поэтому крупная победа ЦСКА со счетом 3-0 в гостях совершенно закономерно, ЦСКА все-таки клуб гораздо более высокого уровня. Что касается победы «Зенита» над «Андерлехтом» в гостях, я думаю, что здесь сложилось много факторов. Во-первых, прекраснейшим образом сыграл Александр Киржаков, забивший все 3 мяча в первом тайме, и это очень радует, я думаю, российских болельщиков с точки зрения того, что на матче присутствовал Дик Адвокат, главный тренер сборной Голландии, и он, конечно, я думаю, убедился, что Киржаков достойно вызвал сборную. Кроме того, отлично сыграл Живнов, запасной вратарь «Зенита». Он спас команду от нескольких мячей, но, правда, один раз все-таки ему забили. И еще, на мой взгляд, очень хорошо сыграл Ломберт, защитник «Зенита», который тоже прервал множество опаснейших атак «Андерлехта». Но все же «Андерлехт», конечно, команда сильная, с европейским именем, но по классу она явно уступала «Зениту». И «Зенит», надо отметить, что не только «Зенит», но и ЦСКА, и вообще российские клубы в начальных стадиях Еврокубков всегда играют очень ярко, а по крайней мере стараются. Безусловно, это и психологический момент, безусловно, это связано с тем, что к осени у российских клубов наступает, ну, если не пик формы, то, по крайней мере, ее расцвет, а в Европе дело идет только-только, как начинаются сезоны во многих клубах, и это традиционное осеннее преимущество российских команд над европейскими, оно не всегда подтверждается по результатам, но в целом оно объективно присутствует. Скоро, буквально на будущий год, начнется в российском футболе переход на систему осень-весна, календари синхронизируются, я думаю, что тогда можно будет более объективно рассматривать ситуацию с футболом в России и футболом в Европе, с клубным. Но вообще 3 победы в 4 матчах для старта еврокубкового сезона настоящего, это, конечно, для российского футбола отличный результат.
Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов о победе российских команд в Лиге Европы и Лиге Чемпионов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Полиция Польши задержала одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, прибывшего для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Российские антифашисты начинают серию акций в защиту своих соратников. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич не будет баллотироваться на пост президента Беларуси. Об этом он сообщил сам на пресс-конференции в Минске. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Химкинский лес обсудили, но не спасли. Репортаж из общественной палаты.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о перспективах объединения демократической оппозиции.
Право автора.
Революционер на пенсии. Писатель Виктор Ерофеев прощается с Фиделем Кастро.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Правительство России установило льготные тарифы на перевозку зерна государственной компании «Российские железные дороги». Сообщается, что его транспортировка, пострадавшая от засухи регионы страны из Сибири, с 20 сентября до конца года будет производиться со скидкой в 70% от действующего тарифа, а с Кавказа и из южных регионов со скидкой 50%. Объем государственных субсидий, предоставленных российским железным дорогам за эти перевозки, составит 2 миллиарда рублей. Международные или золотовалютные резервы России за период с 3 по 10 сентября сократились более чем на 0,3% до 475 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе увеличилось более чем на 88% к уровню такого же периода 2009 года, до 697 тысяч штук, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом объемы их выпуска в августе сократились на 11,4% по сравнению с июлем, но выросли более чем в 5 раз по сравнению с августом 2009 года. Объемы продаж новых автомобилей в странах Европейского Союза в августе сократились почти на 13% к уровню такого же месяца 2009 года после падения на 18,6% в июле. В целом за период с начала года в странах ЕС было продано чуть более 9 миллионов автомобилей, на 3,5% меньше, чем в январе-августе годом ранее. Акционеры итальянской промышленной группы «Фиат» поддержали план ее разделения на две отдельных компании к 1 января 2011 года. В одной из них будет сосредоточено производство легковых автомобилей, включающие модели «Фиат», «Альфа-Ромео», «Феррари» и «Мазератти», а также модели партнера по бизнесу американской компании «Крайслер», 20% акций которой «Фиат» приобрела в июне 2009 года. Вторая компания объединит производство грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники, а также двигателей и ряда комплектующих для автомобилей и морских судов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 2 копейки, на 28 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 31 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 40 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. В выставочном зале Успенской звонницы Московского Кремля открылась ретроспективная выставка знаменитого французского ювелира и художника Рене Лалика. До сих пор в России можно было увидеть только отдельные произведения этого автора. Между тем, созданные Лаликом предметы считаются эталонными в стиле модерн. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальверева.
Выставки сокровищ для Кремля традиционные, мало кто еще в России способен осилить подобные проекты. Впечатляет уже оглашенный генеральным директором музеев Московского Кремля Еленой Гагариной список тех, кто предоставил свои экспонаты.
Это был очень сложный для реализации проект, поскольку мы привезли произведения из самых разных мест земного шара, и у нас было около 15 партнеров. Экспонаты представлены как музеями, так и частными коллекционерами. И среди наших партнеров музей «Метрополитен» в Нью-Йорке, Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, музей «Калуста Гюльбелькяна» в Лиссабоне, Датский музей искусства и дизайна в Копенгагене, музей «Ламбине» в Версаль, музей изящных искусств «Кемпер» и акционерное общество «Лалик» в Париже. К выставке мы издали элегантно оформленный и замечательно иллюстрированный каталог, который станет первой публикацией на русском языке об искусстве Рене Лалик. Все эти прекрасные предметы выполнены в стиле ар-нуво или ар-деко.
Иными словами, в стиле модерн. Заслуга Лалика в том, что именно он ввел эту эстетику в ювелирное искусство. По словам куратора выставки Ларисы Пешехоновой, сверхзадача организаторов было представить все ипостаси художника.
Мы старались показать Рене Лалика и как блестящего ювелира, рисовальщика, мэтра художественного стекла и не только. В экспозиции вы увидите отдельные произведения, которые демонстрируют творческий путь Рене Лалика совершенно в другом аспекте. Он ведь занимался и тканями, и шелковыми шарфами, и роскошными воротниками, сшитыми золотом и серебром, с камнями и стеклом. Все в нем очень органично. Он был невероятно одарен, трудоспособен, и он однажды сформулировал мысль, что он хочет создать нечто, чего еще не существовало. И он это сделал. Именитые критики и историки искусства об этом писали в полном восхищении. В частности, один из них, его коллега, мэтр Эмиль Галле, назвал Лалика изобретателем образа современного украшения. Украшение, которое производит впечатление, которое обеспечивает завоевание личностью, характера и стиля. И Лалик на протяжении всей своей творческой судьбы не раз это подтверждал, занимаясь и стеклом, в частности. Если в Париже в 900 году он был триумфатором-ювелиром, то в 25 году он подтвердил свою славу как мэтр художественного стекла. И вот такого разнообразного, разнопланового, очень свободного человека и художника мы в своей экспозиции постарались представить.
Когда современные дизайнеры составляют ювелирные украшения, скажем, из пластика и бриллиантов, не стоит думать, что они первопроходцы. В таких работах продолжение традиции, начатой Лаликом. Это он первым дерзнул соединять в одном предмете, казалось бы, несочетаемые материалы – алюминий, сталь, свинец – с золотом и драгоценными камнями, а стекло и эмали – с рубинами. Рог обретает у Лалика свойства дорогого опала и становится одним из любимых его материалов. Как и все художники эпохи модерна, он вдохновлялся наследием Востока, в том числе богато декорированными гребнями из рога, которыми украшали прически японские красавицы. У того же Востока позаимствовано иное отношение к флоре и фауне. В отличие от старой европейской традиции, всякая букашка и всякая травинка считаются одинаково прекрасными. Потому на вещах Лалика, наряду с анемонами и хризантемами, появляются соцветия дикой моркови и чертополох, а ожерелья составляются не только из благородных ласточек, но также из зеленых лягушек. Явные приметы модерна – текучие, как в природе, линии, где симметрия совсем не обязательна, и некий налет опасности и греха. Недаром и в украшениях, и в художественном стекле Лалика столь часты ядовитые змеи, пасти которых широко раскрыты. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Мы продолжаем цикл рассказов об исторических районах Парижа. История квартала Монпарнас связана с именами Эрнеста Хемингуэя, Сэмюэля Беккета, Марка Шагала. Но сегодня в этом квартале не так-то просто найти следы безумных годов начала 20 века. Но наш парижский корреспондент Елизавета Алисова попыталась это сделать.
На медной табличке латиницей выгравировано «В.О. Ленин». Вместо отчества вождю пролетариата между именем и псевдонимом поставили первую букву его настоящей фамилии Ульянов, которая во французской транскрипции начинается с буквы «О». Рядом с табличкой Ленина на этом же столе две другие с именами французских поэтов начала 20 века Гийома Аполлинера и Поля Фора. Выпивали ли все трое вместе за этим столиком ресторана «Клузри де Лила» точно неизвестно, но все они были завсегдатаями заведения. И если русский революционер особенных воспоминаний здесь о себе не оставил, то поэт-символист Поль Фор запомнился одним экстравагантным поступком, рассказывает директор ресторана Жан-Кристоф де Лекруа.
В начале 20 века здесь бывал писатель и поэт Поль Фор. За соседним столиком сидела очень красивая дама. Поль Фор никак не мог с ней заговорить. И вот однажды он явился сюда с ружьем, выстрелил в зеркало напротив и сказал даме: «Теперь, когда лед разбит, давайте поговорим».
По-французски метафора «разбить лед» или «стекло» значит наладить контакт, завязать разговор. Но все-таки самое почетное здесь место – за барной стойкой слева. Именно здесь любил сидеть Эрнест Хемингуэй, говорит Жан-Кристоф де Лекруа.
Тогда,
в 20-е годы прошлого века, Эрнест Хемингуэй бывал здесь очень часто. В своей книге «Праздник, который всегда с тобой» он упоминает «Клозари де Лила». На барной стойке, в том месте, где он все время садился, табличка с его именем. Это место всегда пользуется спросом, всегда занято. Некоторые клиенты приходят и сразу же спрашивают, где сидел Эрнест Хемингуэй. Он все-таки самый знаменитый из всех писателей, которые здесь бывали. У нас в меню, кстати, есть филе говядины Хемингуэй. Это филе фламбе. Во французской кухне филе фламбе обливают коньяком, поджигают и подают с кремовым соусом. Это очень ароматное блюдо. Мы в честь Эрнеста Хемингуэя обливаем филе бурбоном.
Сегодня в Париже осталось, пожалуй, больше напоминаний о наполеоновских походах, которые приходили в голову Хемингуэя в начале прошлого века, чем о Париже 20-х годов самого Хемингуэя, Пикассо, Шагала, Арагона, Кокто и многих других, чья жизнь прошла в квартале Монпарнас, центре интеллектуальной и артистической жизни Европы в период между Первой и Второй мировыми войнами. Сегодня для молодых французов Монпарнас – это прежде всего одноименный железнодорожный вокзал, 210-метровая башня Монпарнас, с которой не раз прыгали самоубийцы, и расположенные здесь кинотеатры и многочисленные блинные. Одно из редких, доживших до сегодняшнего дня мест, связанных с так называемыми «безумными годами» Монпарнаса, «Les années folles», это Академия художеств «Гранд Шомьер». В просторных светлых залах с 1904 года по сегодняшний день позируют обнаженные модели и гением, и простым любителям рисунка, живописи и скульптуры, говорит директор «Гранд Шомьер» Жюльен Мейя.
Когда находишься здесь, видишь эту старую печь, всю эту мебель еще тех времен. Это правда дом, сохранившийся с эпохи старого Монпарнаса. И люди, которые посещают наши классы живописи и рисунка, приходят в том числе и за этой атмосферой. У нас здесь преподавали когда-то художник Фриз, скульптор Бурдель. Сюда приходил Пикассо, мастерская Модильяни была тут совсем рядом. Приходил Матисс, Гоген. Это было средоточие артистической жизни Парижа того времени. К сожалению, наша проблема в том, что у нас не сохранилось никаких архивов. Ведь к нам часто приходят люди, которые изучают творчество какого-нибудь кубинского, мексиканского или венгерского художника, который посещал классы в Гранд Шомьер в течение многих лет.
Прочитать историю былой славы Монпарнаса сегодня проще всего на одноименном кладбище. Здесь похороненный выходец из России скульптор Осип Цаткин, родившийся в Беларуси художник Хаим Сутин, художник-сюрреалист Ман Рей, ирландский писатель Сэмюэль Беккет и другие, съехавшиеся со всего мира гении, прославившие квартал Монпарнас на весь мир. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, редактор Марк Крутов, ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Тема: «Почему в России столь сильны инфляционные настроения?» Или «К чему приводит ручное управление экономикой?» В студии редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и экономический обозреватель Владимир Грязневич. Ведет программу Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих автомобилях.
Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособий. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».